Дорогой слушатель, Костя Суханов приветствует тебя. Многие писали мне, что в моей творческой копилке очень не хватает такого автора, как Дмитрий Мамин-Сибиряк. Я решил исправить эту несправедливость и записать для вас его серию «Сибирские рассказы». Именно по вашим отзывам, по вашим лайкам, дизлайкам, по тому, сколько людей будут делиться этими произведениями, я и хочу понять, действительно ли нужен этот автор и его произведение. Ну что же, серия «Сибирские рассказы». Дмитрий Мамин-Сибиряк. Главный барин. Каждый раз, подъезжая к лесной деревушке Грязнухи, засевшей в глухом лесном углу, я испытывал особенное чувство, которое трудно назвать. Это был край света, совершенно особый мир, страничка из русской истории 17-го столетия. Где-то там далеко творились чудеса цивилизации, где-то складывались громадные промышленные центры, открывались новые пути, делались великие открытия, совершались страшные кровопролития. А Грязнуха оставалась все такой же Грязнухой, чуждая и чудесам, и открытиям, и кровопролитиям. Около 2 лет назад пришел какой-то поселыцык Евстрат, темный человек, скрывавшийся, вероятно, от какого-нибудь московского розыска. Высмотрел глухое местечко на гнилой речонке Грязнухи и здесь осел. Это был корень, из которого выросла нынешняя деревня. В ней все жители носили одну фамилию – Евстратовы, по родоначальнику. Чужой человек удивился бы, что деревня Грязнуха засела в болоте, когда всего в версте от нее великолепное светлое озеро Вижая с таким удобным берегом для селитьбы. Но родоначальник Евстрат поселился именно в болоте, как скрывается по чащам и зарослям травленный волк. Ему нужно было укрыться от грозного государева ока. И Евстрат не ошибся. Он не только сохранил свою личную неприкосновенность, но вывел целую семью, и теперь Евстратовых дворов 30. Деревенская косность сохраняла за собой родительское место и ни за что не хотела уходить к озеру. Не сами, по родителям. Самое интересное было то, что сама по себе Грязнуха решительно была никому не нужна, и сама ни в ком не нуждалась. Мимо нее никто и никуда не ездил, не было здесь никакого торжка. Одним словом, как есть, ничего. И все эти Евстратовы жили, наверное, так же, как жил их родоначальник Евстрат. Сюда не проникли даже самые всеразрушающие элементы, как самовар-туляк и ленючие московские ситцы. Все ходили в домотканной пестрядине, носили домотканную сермягу, укрывались своей домашней овчиной. Большинство баб нигде за пределами Грязнухи не бывали и боялись всего, что было за этими пределами. Это был родительский страх. Бывальцами в Грязнухе считались 2 мужиков. Отставной солдат Македошка, отчаянный пьянчуга и охотник Сысой, возивший набитую на озере Вижая дичь в город. Они являлись исключениями, и коренные, настоящие грязнухинцы относились к ним с большим недоверием, как к людям испорченным и зараженным. Мне случалось 2 раза в лето приезжать в Грязнуху со специальной целью поохотиться на гусей, укрывшихся по ситникам и лавдам озера Вижая. Ситник – высокая и жесткая озерная трава, похожая на камыш. Ею зарастают озерные берега на большое пространство, иногда в несколько верст. Из ситника же образовались живые плавучие острова. Это и есть лавды. Озеро Вижай разлеглось в озоих лесистых берегах на несколько верст, и в его ситниках можно было заблудиться. Дело в том, что в береговых зарослях пробиты узкие ходы, по которым с трудом можно было пробраться только на лодке-душегубке. Эти ходы так запутаны, что неопытный человек мог по ним блуждать несколько дней, как по лабиринту, и все-таки не выбраться бы на открытое озеро. Легенда говорила о двух таких охотниках, погибших в ситниках. Зато для дикой птицы здесь настоящее приволье, и она плодилась здесь массами. Гусь – сторожкая, умная птица и не будет видеть гнезда в сомнительном месте. А здесь гуси вились из года в год, и их покой нарушал только один сысой. Итак, я подъезжал в осенний денек к грязнухе с тем чувством, как будто погружался в глубины 17-го столетия. Стояли светлые сентябрьские дни бабьего лета. Узкая проселочная дорога была избита до невозможности, и мой дорожный коробок делал какие-то судорожные движения, точно его била жесткая лихорадка. Пенье, коренье, каменье и непролазные великие грязи, как писали приказные из Москвы. «А застанем мы сысоя дома?» – спросил я своего возницу, начиная испытывать беспокойство. «Куда ему деться-то, сысою?» – уверенно ответил бывалый городской человек. «Известно, дома». Тоже особенность грязнухи. Всегда и все были дома. Следовательно, и сысой должен быть дома. У грязнухи никакого вида не было, как у других деревень. Просто болото. А в болоте рассаживались без всякого плана десятка три изб. Да и те по русскому обычаю за дами к реке. Изба сысоя стояла в стороне. Мы к ней подкатили, обратив на себя внимание одной только собаки Соболя, рвавшейся на цепи. Сысой действительно оказался дома. В избе сидел еще гость, солдат Македошка. Меня удивило с первого раза то, что Македошка сидел у стола и пил водку. Время самое неуказанное для такого занятия. Сам сысой налаживал старую мережку и оставался только благородным свидетелем. У печки возилась с ухватом его жена, сердито поглядывавшая на загулявшего солдата. Когда я вошел, Македошка посмотрел на меня презрительно прищуренными глазами, даже сплюнул на сторону, точно отгоняя какую-то неблагочестивую мысль. «Ах, братец ты мой!» — проговорил он, наконец, крутя головой. «Да! Как вы насчет этого самого полагаете? Городской господин? Ах, братец ты мой!» Я ничего не мог полагать относительно этого самого, и Македошка еще раз плюнул, причмокнул по-пьяному и провел рукой по лицу. Точно не мог проснуться от какого-то сна. Меня удивило гордое настроение солдата, тем более, что раньше он всегда отличался заискивающей угодливостью спившегося человека. «Ты бы, Македошка, шел домой!» — предложил сысой. — Только духу напустил своим винищем. Вместо ответа Македошка хрипло засмеялся, потом торопливо хлопнул стакан водки и проговорил.
— Башка-то, значит, домна? Ха-ха-ха! Меланья, ты бы проведать ее сходила. Решилась бабушка-то, совсем как полоумная ходит, верно?
«И то решилась», — ответила сердито Мелания, гремя ухватом. «Эдакое счастье Господь послал!»
«Деньги куда-то спрятала, сама все яйца считает. А кто сруководствовал все дело?» «Все я, Македошка! На, получай, да и не поминай лихом Македошку! Ах ты, братец мой!»
«А Ермилку ты ж научил?» — спросил сысой, оставляя работу.
— Ну, Ермилка-то другого поучит. Он, брат, сразу привесился. 16 целковых, и тому делу конец. Значит, два раза самовар наставляли, да вечером пермени делали, только и всего. Новую лошадь, слышь, покупают на эти деньги. Вот он какой, Ермил-то. Ах ты, братец ты мой. А, бабушка домна решилась, ума верно. Да ведь я заходил к ней, так она забилась в угол и от меня эдак рукой. Уйди, солдат, уйди, грех.
Македошка допил водку, еще раз с презрением посмотрел на меня, как-то фыркнул и, не простившись ни с кем, вышел из избы. Он был мертвецки пьян, хотя и держался еще на ногах. Видимо, он пил уже не первый день. «Форсун!» — сердито ворчала Маланья, когда дверь за солдатом затворилась. «Непутевая голова!» Сысой политично молчал. Очевидно, что случилось что-то и случилось очень важное. А Сысой был обстоятельный мужик и не любил болтать зря. Это был среднего роста, плечистый мужик в полной паре. Я часто любовался этой живой мужицкой силой и какой-то особенной целостностью каждого слова и каждого движения. Охота для Сысоя служила только подспорьем, а по существу он был исправный работящий мужик, что редко встречается между охотниками. Благообразная русая борода, карие умные глаза, степенные движения – все говорило в его пользу. И баба у него была славная, все успевала сделать, и мужа обрежалась деревенским достатком. Все на Сысое было крепкое своей домашней крепкостью. Я заметил, что в грязнухе случилось что-то необычайное, что всех волновало и приводило в нервное настроение, особенно жену Сысоя. Спрашивать прямо я не хотел, потому что по-деревенски это было бы бестактностью. «Поедем на охоту?» — спросил я Сысоя.
«Поедем».
Он ответил неохотно, видимо, ему было не до гусей. Признак был плохой. Когда мы собирались выйти из избы, в окне показалась голова Македошки. Маланья даже вздрогнула. Солдатская рожа прильнула к оконному стеклу и хрипло хихикнула.
«Ха-ха! Ах, братец-то мой!» — бормотал он. «Сейчас бы уж у бабушки домны! Ха-ха-ха! То ли еще будет? Постой!»
Солдат даже погрозил кому-то кулаком. Когда мы с ружьями вышли на улицу, Македошка с гиканьем пронесся мимо нас на неоседланной лошади.
«Сбесился, крупа!» — ворчал Сысой, скидывая на плечо свое ружье.
До озера от грязнухи было всего версты полторы. Мы свернули с дороги и шли тропой, пробитой по болоту в мелком карандашнике, то есть мелкой болотной поросли из вербы, золотушной болотной березы карлицы и ольхи. Сысой молчал. На низком песчаном мысу мы нашли лодку. Вода в озере была совсем темная. Рыбаки называют осеннюю воду тяжелой и уверяют, что именно поэтому осенью не бывает крупной волны, как в Петровке, когда вода легкая. Когда мы уже садились в лодку, я обратил внимание на валявшиеся пустые жестянки из-под консервов. «Кто-то приезжал на охоту?» — попробовал я догадаться.
«Нет, уклончиво ответил Сысой, отпихивая лодку от берега. «Наезжали, господа».
«Следователь?»
«Нет, как их назвать, не умею. Одним словом, чугунку нам хотят налаживать».
«А-а-а». Для меня теперь стало ясно все, начиная с пьянства Македошки и кончая нервным настроением Малани. Сысой молча выгребал веслом. Лодка летела стрелой, делая судорожные движения при каждом взмахе. Мы перекосили озеро к дальним лавдам. От правого берега чинно отплыла чета лебедей с парой лебедят. На Урале эту птицу не бьют, как не бьют голубей. Она еще пользуется привилегией заповедной птицы, которую убивать грешно. Где-то из ситников снялась утиная стая и со свистом пронеслась высоко над нашими головами.
«Птица грудится стала», — объяснил Сысой. «Теперь молодых учат на отлет. Сильно теперь сторожаться».
Мы забрались в ситники, и скоро ничего не осталось, кроме двух зеленых стен по сторонам, да неба над головой. Ситники в корне уже пожелтели, а жесткие зеленые листья шелестели как-то по-мертвому, как шелестит высохшая осенняя трава. Не было того зеленого живого шума, которым полон лес в летнюю пору. И вода тоже была мертвая, и как-то по-мертвому расходилась с жидкими морщинами. Точно это были конвульсии. Охота как-то не задалась. В двух местах гуси снялись раньше, чем мы их заметили. Потом мое ружье сделало осечку. Потом сысой промазал по кряковой. Он только плюнул и бросил ружье в лодку. Что уж тут хлопотать, когда не везет. Внутренне я обвинял его в этих неудачах, потому что, видно, он сегодня относился к делу с самым обидным индифферентизмом. А когда нет священного охотничьего жара, все равно ничего не выйдет. В результате оказались убитыми два несчастных черка, одна криковая утка и гагара. Последнюю сысой убил от злости, чтобы разрядить ружье. «Ну что же, остается ехать домой», — заметил я, подавляя в себе справедливое негодование. «Какая это охота?» Сысой только тряхнул головой.
«Домой воротимся?» — спросил он точно в свое оправдание.
«Воротимся. Оставалось для полноты неудачи заблудиться в лавдах, и это произошло. Сысой перепутал какой-то проход, и нам пришлось плавать по ситникам битый час. Эта последняя неудача сконфузила его, и он энергично выругался.
«Ух, ёп! Ах ты, братец ты мой!» — ворчал сысой, загребая веслом. «Ведь вот, поди ты, притча какая, а! Ню!»
Обернувшись ко мне и пустив лодку по ветру, сысой заговорил с той особенной быстротой, когда является потребность выгрузить наболевшие мысли.
«Что у нас делается, барин? Ах, братец ты мой! Вся деревня ума решилась. Ходим, как пьяные. То есть, такое дело! Вон, бабушка домна совсем спятила с ума. Видите ли, как оно все вышло? Народ, прям сказать, от пня, ничего не понимает, живем в лесу. А тут вдруг пали до нас слухи, ведут чугунку и прямо на нас. Но ведут так ведут, наше дело сторона. И чтоб ты думал, братец ты мой, устигла на нас чугунка, значит, и еще как устигла. Первое дело, слышим мы, что партия уже в Матвеевой, это где Ермила живет. Там у них село, и значит кабак, и значит Македошка там руководствует в лучшем виде. Только этот раз глядим, а Македошка на своей собственной лошади едет, и пьяный-припьяный, и песни орет. Избенка у него завалящая, женушка непутевая, хозяйство ухват да вилы. Тут прям на своей лошади. Приехал он и это, бахвалится. Народы, говорит, озолочу. Известно, непутевый человек, зря орет, одним словом озорник. Хорошо. Вот он нам тут и рассказал про это самое дело. Говорит, пришла эта партия в Матвеево, и сейчас непременно начальник самовар. А самовар-то только у Ермилы. Справный мужик, свой кабак содержит. Хорошо. Выпили, господа, самовар, а потом есть захотели. А какая в деревне еда? Ну, тут Ермила опять свою линию. Настряпала его иная хозяйка пермений и подает. Наутро опять самовар. А потом барин и говорит. «Сколько тебе следует, мил человек?» Ну, Ермила-то и ахнул. 16 целковых. Тоже совесть у человека. На полтину всего добра справил, а вон как завернул. Тоже. И язык повернется у человека. Ведь заплатил барин-то, слова не молвил. А Македошка, значит, тут же толчется и все смотрит. Одним словом, пес кабацкий. И сейчас напременно Македошка к партии пристроился, Партия идет, и Македошка идет. От Матвеевой-то до нас верст 40, ну и идут. Партия идет позади, а главный барин поперед. Местов не знают, ну а тут пересылку надо сделать. Опять Македошка тут же. Барин-то и лошадь ему дал. Езди, ищи. Ну, Македошка и ездит. А поденщина ему 3 целковых. Это как, по-вашему? В месяц ему таких денег никто не даст. Хорошо. Только ездил таким манером Македошка. Напился как-то, да пьяный прилег к огню. И бог себе спалил. Сам-то чуть не сгорел, окаянная душа. Хорошо. И чтоб ты думал, какую шутку уколол он, Македошка? Горел-то он в партии, но начальник, который при партии, пожалел его пса. Значит-то, дал 6 целковых. Ступай, выздоравливай. А Македошка уж весь скус узнал и прямо к главному барину. Так и так, чуть живота не лишился, а главный барин добреющий. И сейчас непременно добывает четвертной билет и дает Македошке. Но не поминай лихом. И сейчас Македошка купил себе лошадь и прямо к нам в грязнуху пригнал. Сбесился человек. Слова у него пустые. А сатанел ездит по деревне, орет. Всех озолочу. Сысой тяжело перевел дух, еще раз переживая все, что произошло. Нет, что он сделал опять, Македошка этот самый? Прожил этак дня с 2, деньги пропил и сейчас жену научил. Пошла она прямо к главному барину. Сейчас в ноги, сейчас завыла. Так и так, муж помер. Запалил себе бок и помер. Тут главный барин опять ей четвертной билет прямо в зубы. Только не реви. Ну, воротилась она в грязнуху и деньги своему солдату принесла. Вот какое дело, барин. То есть... Никто ума не приложит. Хорошо. Только дошла партия и до нашей грязнухи, а потом того, и сам главный барин приехал. Ничего, хороший барин. Глаз у него веселый, играет и все посмеивается. Известно, ежели денег у него не толченая труба, ну и уважает свой характер. Пожил у нас он дня с 2, да. И нагляделись мы. Ах, что только было, братец-то мой. Деньгами так и сыплет. На, получай. Македошка тогда и научил бабушку домну. Ступай, бабушка, яйца продавать барину. И проси с него за 10 4 целковых. Ну, побежала старуха, показывает яйца. А барин ей сейчас деньги. Что ж это такое, а? По нашей-то цене всего 8 копеек они стоят. Да и то некому продавать. По осени вон я цыплят вожу в город. Так по пятачку плачу за штуку. Помутилась ведь умом старуха, потому как и жизнь свою денег таких не видывала. Другие бабы завидуют ей и поедом едят. А главное, никто... То ничего не понимает, как и что. А Македошка? У Македошки ошибочка вышла с барином. Разлакомился уж очень пес. И стыда никакого. Барин в грязнуху, а он сейчас к барину. Да ведь ты помер. Никак нет, ваше высокое благородие. И сейчас непременно говорит. Пожалуйте, говорит, за бесчестие четвертной билет. Ну, тут уж главный барин растервенился и прям Македошку в шею. Ах, что только было, братец ты мой, что было! Все мужики-то как оморошенные сделались, так и рвут. Ну, а потом партия ушла дальше, главный барин уехал, а мы вот остались. Опять на прежнем положении. Будем ждать чугунки». Положение грязнухи действительно было критическое. Из своего 17 века она прямо перешагнула в самый конец 19-го. Одно появление главного барина перевернуло сразу все вверх дном. Трущоба проснулась, а имеющая выстроиться железная дорога докончит остальное. Я уезжал из грязнухи с тяжелым чувством, как от труднобольного, которого не надеешься увидеть в следующий раз. Прощай и озеро Вижай, и гуси, и вся обстановка 17 века. По вашим лайкам, по вашим комментариям я обязательно буду судить, стоит ли продолжать эту серию. Если вы сможете поддержать меня рублем, я буду очень признателен. Обязательно пишите к переводу, что это на серию «Мамин сибиряк. Сибирские рассказы». Номер карт 4817-7603-1059-6071. Это Сбер. 2200-7001-7829-8104. Это Тиньков. Также будет ссылка на Бусти и номера всех карт в описании. Плюс 7-901-715-27-88 мой WhatsApp. Вы можете обратиться ко мне, заказать рекламу или поздравления для своих близких. Получается очень круто и незабываемо, это уже проверено. Ну и каждый ваш лайк, комментарий и особенно репост – это тоже огромная поддержка для меня и моего творчества. Вместе с вами, моими меценатами, мы делаем аудиокниги бесплатно для всех. Пусть так и будет. Спасибо за поддержку. С любовью и уважением к слушателю читал актер Костя Суханов.